Радио России, Москва.
Радио России, Москва продолжает свое вещание из студии на Пятницкой. У микрофона Марина Хомутова. Я приветствую всех присоединившихся. Мы с вами вплотную подошли к теме нашего откровенного разговора. Я напомню, что сегодня ко мне в гости пришел главный натуралист нашей программы Александр Хабургаев. И мы поговорим об особенностях ухода за животными в эти морозные дни.
Откровенный разговор.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте все. Здравствуйте.
Вот такая погода стоит на улице. Вот даже не про такую погоду говорят, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но а в эту вообще даже нос туда страшно высунуть. Только сквозь стекло на солнышко смотреть приятно. Вот мы все мерзнем.
Как там Некрасов писал, нам не стать привыкать. Пусть мороз твой, звенит, да, наша русская кровь на морозе горит.
Да, это мороз, красный нос, по-моему. Поэма замечательная. Но мы сейчас не об этом немножко хочу я поговорить. Потому что нам страшно выходить, собаку не выгонишь на улицу. Вот как с ними даже гулять такой мороз, вот с теми же собачками? Вот вы мне скажите. Мне кажется, что вот ее поведешь, и все, в общем-то, сразу
да так
замерзнет в полете еще.
Да нормально.
Что она хочет сделать?
Ну, то, что она хочет сделать, может, и замерзнет, и хорошо, потом оттает. Вот. Да ничего с собакой не будет. Если это не какая-нибудь голая перуанская собака, у которой шерсти нету.
А если она голая перуанская?
Ну, если голая перуанская, то там все известно. Ну, попоночки. Сейчас такая индустрия, Марин. Сейчас заходишь в любой салон собачий.
И
да?
Оставляешь там месячную зарплату.
И тебя, да, там, я не знаю, от бриллиантов с ошейниками и до дубленочек собачьих и чего хочешь. Нет, на самом деле это грустная история, потому что содержимое любого огромного такого зоомагазина это на 95% то, что никому не нужно абсолютно.
Конечно.
То есть это естественный способ вытащить деньги из держателей собак, кошек, хомячков, там, морских свинок, шиншилл, аквариумистов и всего прочего. Хотя, конечно, там есть действительно вещи полезные, нужные, как собачий или кошачий корм, например. Да? Вот. Это во-первых. Во-вторых, что касается мороза, собака побегала, ничего с ней не будет. Главное двигаться, не стоять на месте. Ну, во-первых, у собак, у кошек все те же самые заболевания, что и у нас. Да? Тот же ринит, насморк, та же ангина, те же воспаления легких. Абсолютно все те же самые. Ну, единственное, что вот инфекционные заболевания у них немножко, видимо, другие. Я не ветеринар, поэтому не вдавался в эти все тонкости.
А вот смотрите, а если, например, ребенку можно сказать, дыши носом на морозе, а собаке-то не скажешь, она... Если набегается, и
она
что?
Она набегается, и вот... ничего страшного.
Нет?
Нет, абсолютно ничего страшного. Ну, дыши носом тоже здесь сложные очень моменты. Во-первых, если хорошая иммунная система, если здоровый ребенок или здоровая собака, значит, у него крепкая иммунная система. И значит, мало шансов, что он заболеет. Это первый момент. Если собака нездоровая или кошка, а нездоровая она чаще всего из-за плохой еды, из-за плохого корма, из-за неправильного образа жизни. Угу. Потому что если ребенок начал подкашливать, да, значит, что-то словил. Либо какой-то вирусняк словил, да, либо что-то там такое надо разбираться с лором. А если собака подкашливает, то это, скорее всего, на 90%. Это не простудные дела. А это сердечная, остросердечная недостаточность. Это излишний вес, извините. А излишний вес – это много ест и мало гуляет. Вот, Марина, я почему вот последние несколько лет я держу осаду. Меня атакует жена с сыном регулярно. Я держу осаду. Вот после смерти моей последней собаки я больше собак не завожу. По одной простой причине. Потому что я знаю, что гулять придется мне с ней, сына и жену не заставишь, как я всю жизнь гулял, да? А я не могу гулять с собакой по 3 часа в день, чтобы она носилась, чтобы она бегала. Я не могу за ней обеспечить ей нормальную собачью жизнь. А издеваться над животным, сделать его диванным, я не хочу, потому что я знаю, чем это кончится. Это кончится мучениями.
А что, вот неужели всем абсолютно собакам нужно гулять 3 часа в день? Вот любым.
Ну, насчет 3 часов я не знаю, но чем больше, тем лучше. Вот. И все-таки, я не знаю, здесь надо посоветоваться со специалистами, опять же, кто как. У каждой собаки свои, у каждой породы, скажем так, своя специфика, да. Если это какая-нибудь бывшая гончая, там, типа там бахмуля там, или афганская борзая, конечно, ей надо носиться. Если это какой-нибудь терьер там, или такса, ей можно побольше, конечно, полежать, или там, я не знаю, бассет. Ему можно, конечно, побольше на диване полежать, но все равно гиподинамия, она смертельна, она разрушительна. полезное для собаки. Это и суставы. Вот, Марин, самое главное, что нужно понять. Для любого животного, для человека тоже. Холод, голод, стрессы – это норма. Это не экстремальные условия. Посмотрите, люди, которые... На фронте никто никогда насморком или ангиной не болел. Те люди, которые прошли через лагеря и выжили, оговорюсь, кто выжил, да, они все до 100 лет жили. До 90, сейчас еще живы. Почему? Потому что нас всех губит сытость, комфорт и лекарства. Вот три вещи, которые нас... Современная медицина. Потому что современная медицина, она заставляет... Она, как бы вам сказать, она не дает возможность нашему организму самому восстанавливаться. Любая система, любой организм, будь то собачий, кошачий, инфузории, туфельки или какого-нибудь растения, это система, сбалансированная система, которая запрограммирована на самовосстановление. Да? Угу. То есть, если мы заболели, то организм, он сам борется с этой болезнью. Почему у нас повышается температура? Чтобы вирусы убить, да? Угу. Работает...
А мы ее сразу сбивать.
А мы ее сбивать, да. Конечно. Угу. А мы сразу лекарства едим. И в результате принимаем какие-нибудь гормонные препараты. А нам организм говорит, а зачем я буду, эндокринная система, что у меня будет трудиться гормон вырабатывать, когда вот он готовенький. Вот что нас всех губит. И то же самое с собаками и с кошками. То есть, наша задача какая? Это больше двигаться, меньше есть. Ничего страшного. Лишний вес – это убийственно. Если собачка худая или кошка, это ей только на пользу пойдет. Больше двигаться, меньше есть. И сбалансированный корм. Благо теперь такая индустрия, что вот этот вот баланс жиров, белков, углеводов, там всяких минерализированных добавок, там витаминных. Сейчас просто вот идешь к ветеринару, а лучше всего, если ветеринар постоянно, он знает твою собаку. И говорит, знаете что, вот вам уже пора переходить там на, скажем, гамму, вот это вот есть такая линейка там для пожилых собак, ведущих малоактивный образ жизни.
Угу,
да?
Угу.
Значит, там уже баланс такой подобран, что это вот, чтобы меньше жиреть, да, чтобы если там, наоборот, собака бегает, носится там, я не знаю, если у меня упряжная какая-нибудь хаски, с которым мы на лыжах гоняем, или охотничья собака, да, то high energy, есть у всех такая линейка, у всех фирм, это вот высокая энергия, это собаки, ведущие активный образ жизни, ну и так далее. Есть там с повышенной шерстистостью, там, ну, все это предусмотрено, целые научно-исследовательские институты сидят и работают для того, чтобы подобрать вот эту гамму корма. То есть, но при этом ничем не докармливать. Вот вам ветеринар подобрал вашу гамму корма, вы взвесили собаку, встали на весы обычные, вот ножные, посмотрели, сколько я вешу, там 120 килограмм я вешу, да? Прекрасно. А теперь я взял на руки свою собаку, взвесился, сколько я вешу? 136. Значит, 16 килограммов весит моя собака. Все это очень просто делается. Дальше посмотрел на упаковке это корма, так, 16 килограммов. Ага, значит, моей собаке нужно, там, я не знаю, 320 граммов в день. Все. И водичка. Как только мы даем кусочек курочки со стола или еще чего-то, мы выбиваем вот этот вот баланс жиров, белков, углеводов и
но
прочего.
Она же смотрит.
Она... Отвернитесь, такими отвернитесь. Глазами. Марина, у меня доктор Нилыч, мою собаку Лушу, вытягивал с того света и сказал так. Была вирусная инфекция. Он печёночная. Он сказал так: 3 дня вообще ничем не кормить, как хотите. Вот выдержите, собака будет жить. Что-то ей дадите, все, прощайтесь, ройте могилку и давайте ей поесть. Потом на 4-й день ей разрешили 50 граммов творожка. Так вот, вот эти 3 дня мы уходили есть из дома, потому что мы не могли доставать еду, она начинала плакать, мы начинали всей семьей плакать. Все, мы выдержали это. Потом ей дали 50 граммов творога, она стала выгрызать паркет, где этот творог лежал. Вот, ну, выжила собака, еще прожила после этого 16 лет, ну, и прекрасные, здоровые, хорошие собачьи жизни. Вот, поэтому, ну, здесь надо сразу определиться. Вот я все время пытаюсь как-то вот этим вот добрым женщинам, которые заводят 3-4 кошки в доме, а еще если кота, я пытаюсь им как-то объяснить, понимаете, вы кошек мучаете, ну, вот посмотрите на своих котов, он как муфта, он как шар уже вот такой вот, потому что у вас однокомнатная квартира, они должны бегать, носиться, другой кот, он должен... ловить птичек, да ловить мышек, драться с другими котами, бегать, прыгать. Там, вот его нормальная среда существования. И вы что думаете, вы сделали его счастливым? А вы сейчас экстраполируете свои несбывшиеся мечты на него. Зато у него такая подушечка, зато у него такая кофточка, зато я его кормлю курочкой, а я в детстве не могла себе курочку позволить.
Ну, и ведь, вы думаете, что говоря, он счастлив? Же женщина думает о своем счастье.
Мужчины
личном.
Такие
ну,
тоже.
Ну и мужчины, ну
мужчины
эти люди,
такие
да?
Же есть,
они
да.
о счастье кота, и они, может быть, становятся немного счастливее от этого. И, ну,
Марина,
и
вот наша вся беда в том, что мы делаем из них людей. И вместо того, чтобы посмотреть на себя глазами своей собаки или своей кошки, это мало кто может. Это, представляете, надо отречься от всех своих стереотипов, надо прочитать кучу литературы, поговорить с умными людьми, понять, что это за зверь такой, и потом посмотреть глазами этого зверя на себя. Это немногие на это способны, к сожалению. Вот. И вот тогда вы узнаете все, что по вашему поводу думает ваша собака. Другое дело, что в отличие от кошки, ваша собака, она за вас живот свой положит, не задумываясь. Она жизнь свою за вас отдаст, потому что Господь Бог ее создал стайным животным, и потому что вы доминант в ее стае. Не потому что вы человек, ее хозяин. Не надо себе льстить. А потому что собака так запрограммирована. Потому что собака будет обожать своего хозяина, даже если он конченый подонок, алкаш, который ее бьет поленом по голове и морит голодом.
А все-таки, Александр, а вы хотите собаку? Просто сами себя обманываете. Очень вы хотите собаку, вижу я это.
Хочу собаку, очень. Но если бы у меня было поместье, если бы у меня были бы, была
будет.
Бы прислуга...
все будет. И будет собака. И все это будет только для того, чтобы смогли завести собаку. Я знаю, я верю, я вижу. Но мы сбились немножко с тему морозов.
Тему морозов.
Да. А может, какое-то вот питание им особенное надо?
Не,
ну,
не
вот
надо.
Раз мы заговорили
не
о питании,
нет,
не надо ничего
не
менять,
нет,
да?
Надо правильно кормить, Марина. Значит, что касается мороза. Да, и, естественно, если вы знаете, что у вас собака слабая, если пожилая, долго, конечно, с ней гулять не стоит. Вот. Можно, конечно, попоночку одеть. Причем вот эти все попоночки, все эти комбинезончики, они очень хороши еще для собак со светлой шерстью, особенно низкорослых, потому что здесь возникает такая печальная история. У нас же реагентами посыпают улицы, да? И вот приходит собака, она черная, вот эта вот маслянисто-черная, вся шерсть заляпана, значит, ее надо загонять. Ну, я помню, каждый раз, когда загоняли собаку в ванну, чего стоило эту ванну, потом от этих реагентов отмыть. А еще в начале весны, когда вот эти вот клейкие почки от тополей приклеиваются к лапам, и потом вот эта вот клейкая такая маслица от тополей тоже размазывается по ванной, это ничем не ототрешь. Здесь очень удобно. Надели комбинезончик, погуляла, потом комбинезончик высохла, вся эта гадость щеточкой стряхнули на личной клетке. Есть очень хорошие такие же вот чулочки и даже ботиночки для собак. Тоже штука хорошая. Как это ни странно, почему? Объясню. Потому что даже если вы помыли ножки собачки после вашей прогулки, все равно кое-что от этих реагентов остается на шерсти, и собака начинает вылизываться.
А, и тут вот
да, и
это...
дальше это реактивный удар по ее печени. Вот, по почкам и по печени. То есть она же ведь, когда вылизывается, она все это сглатывает, она же не может сплевывать, как мы, да?
Да научить надо ее плеваться уж, в конце концов.
Ну, вы знаете, я думаю, что еще 10 тысяч лет доместикации, и мы научим собак плеваться, материться.
Главное, не в хозяина.
Курить их научим, пить уже научили. Еще 10 тысяч лет, и собака станет таким же человеком, я в этом уверена.
А вот правда говорят, что у животных алкоголизм тоже бывает, и вообще он вообще чуть ли не вообще не лечится.
Марина, это отдельная тема. Значит, если вы сейчас имеете в виду алкоголизм как зависимость, да, ее можно создать. Причем у некоторых животных, особенно высших животных, особенно, кстати, приматов, эта зависимость вырабатывается очень быстро. На ряде тропических курортов местные мартышки, они совершают набеги на бары. Вот эти вот бары, где all-inclusive, да, и они допивают коктейли, допивают то, что пиво, то, что вот осталось. Причем, что любопытно, они напиваются и ведут себя, как напившиеся люди. Море по колено, они начинают... Но, вот что любопытно, в стае обезьян очень четкая иерархия. И напившаяся обезьяна, она сразу поднимается на несколько ступенек по этой иерархической лестнице. То есть, если
почему?
Она... Не знаю, это надо изучать. То есть, если она была самым опущенным субдоминантом, где-то там внизу, да, и все ее чмырили, как в армии говорят, то вот напившаяся вот такая особь, к ней уже начинает относиться уважительно. Она уже сразу поднимается.
Те, которые
на
тоже напились, или трезвые начинают?
Трезвые. Потому что те, которые напились, они поднимаются еще выше.
Еще выше.
Да.
она все равно остается в их компании субдоминантной.
Ну, я думаю, что этологи могут это объяснить, кто занимается действительно вот этой иерархией в обезьяньем обществе. Очень быстро напиваются, и, кстати, во многих тропических странах ловцы животных так и делают. Они приносят здоровую бадью с каким бы то алкоголем, с кружками, и начинают пить в лесу, где-нибудь на виду у стаи обезьян. Пить, кричать, шуметь. Обезьяны же безумно любопытные, они сидят и наблюдают. А носами потянули, о, как хорошо. А потом люди уходят, оставляют им кружечки. Все, потом остается только повернуться
собрать
и собрать этих лыко-невяжущих обезьянок. Медведей, кстати, так на Руси в свое время тоже ловили, когда знали, где медведь ходит, где он живет, ему оставляли брашку, и потом было такое, а потом уже цыганам продавали.
А как вот первый
А цыгане, его? Кстати, угу. цыгане, которые водили потом этого медведя на цепочке по ярмаркам, они ему тоже подливали алкоголь, потому что сговорчивее, чтобы был, это зависимость уже. И дрессировщики цирковые иногда используют алкоголь
да
и для куража, да, для геймнес, то, что называется, да, вот это вот игровая мотивация. Слонам давали алкоголь, лошадям очень часто алкоголь давали перед скачками, даже вот такие вот вредители, да, если там какая-то крупная ставка, они подмешивали эль в овес жеребцу, чтобы он резвее бежал, это как допинг. Поэтому у животных очень часто вырабатывается такая зависимость от алкоголя. Ну вот я помню, была такая скандальная история, когда спился совсем шимпанзе в одном из наших казино, жил самец шимпанзе, ему еще и наливали, все, ну, прикольно же, да, смотри. Но потом этого шимпанзе бедного еле откачали, потому что у него уже там цирроз печени начался. Кстати, они курят очень быстро. Человекообразные обезьяны, шимпанзе, орангутаны, они очень быстро курят, причем к никотиновой зависимости они привыкают еще больше, чем к алкогольной. Есть такое печальное явление. Можно и собак поить, и вот я забыл сейчас, как звали эту шотландскую кошку, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса, она при свидетелях переловила более 30 тысяч мышей на винном заводе, которые бегали, ну там же кругом зерно, и потом выяснилось, что просто ей наливали регулярно на этом винном заводе, вот, то есть кошка выпивала и шла ловить мышей. Это известный факт, и в книге рекордов Гиннесса ее можно найти, эту кошку, просто не помню, как ее зовут. Ну, так что алкоголизм присутствует среди животных, и, кстати, не только алкоголизм, но и наркомания. Ну, все по-разному, да, олени, лоси, они, например, едят мухоморы, кое-какие еще грибы, и приходят в свое замечательное состояние после этого. Некоторые, например, тропические белки поедают плоды, забродившие с удовольствием, а там, между прочим, там бывает до 4 и даже до 6% алкоголя. Слоны. Слоны еще лучше. Вообще слоны мудрейшие животные. Слоны — это, кстати, вот не приматы, а именно слоны больше всего напоминают людей по своей организации, по своим обычаям, по традициям. Кстати, это единственные животные, которые хоронят своих умерших. Они действительно хоронят их, зарывают землю. Кроме людей, это единственные животные. И слоны, они поступают иногда так. Когда переспевшие плоды, они стаскивают в одно место, вырывают яму, закладывают их туда, сверху забрасывают листьями. И по жаре там идет активный бродильный процесс. А потом уже они подходят, понюхали, подошло, и несколько слонов вокруг собрались, опустили хоботы туда, в эту жижу, пососали, а потом ведут себя как люди. То есть они пьяные, шатаются по джунглям, трубят на все джунгли, иногда даже друг с другом задираются. Так что мы ничего не придумали. Не надо себе льстить, что вот мы прямо такие вот по образу и подобию Божьему создали, созданы, а все остальные...
Но тогда получается так, что это, в общем-то, нормально, вот это состояние, оно запрограммировано природой, чтобы периодически животные и люди, может, сбрасывали какое-то напряжение, поэтому не надо клеймить употребление алкоголя особенно сильно, раз это все так вот природно и физиологично.
Нет, Марьечка, поскольку мы все-таки созданы по образу и подобию Божьему, то это имеется в виду прежде всего не внешний вид, да, не то, что у Господа Бога такая же борода, как у меня седая, да, и лысинка, а это имеется в виду все-таки духовная сущность. Поэтому Господь нас наделил возможностью бороться своими соблазнами, да, своими бесами.
Возможность отказаться.
А на Руси, кстати, это так и называлось — бес винопития. Это очень неприятный бес. Я с ним сколько боролся, ух, и даже сумел его побороть. Поэтому я этого беса винопития в лицо знаю очень хорошо. Сколько он у меня друзей на тот свет унес, этот мерзкий бес. Вот. А животные, к сожалению, без людей этого не могут делать. Животные не созданы по образу подобию Божьему. То есть бес этот их берет за хобот, и все. Если человек не вмешается, слон сам не бросит. Или шимпанзе.
И опять мы от темы морозов, хотя, может, и не отдалились,
конечно. Высокие духовные.
Да, да, да. Такое про согревающие напитки, это тоже. Ну, собственно говоря, я уже, в общем-то, все поняла, что морозы или не морозы...
Не страшны. Это,
да, морозы...
Они не страшны, абсолютно. Ну, единственное, что, конечно, не стоит собаку мочить, да, не стоит с ней идти гулять, если она после мойки не высохла, не надо ее заставлять бегать, плавать за палочкой и пугать уток серых шеек в проруби. Этого все делать не надо,
прорубь,
конечно.
Найти в такой мороз.
Просто чем дольше вы гуляете, тем больше двигаетесь. Вот и все. Все будет нормально, все будет хорошо.
А птички всякие, которые их, может, в клеточках, может, их от окон подальше, или что с ними делать?
А вот это смотря какие птички. Я думаю, что насчет птичек, Марин, если уж говорить, то говорить отдельно, потому что эта тема долгая и сложная по поводу птичек. Да, здесь просто сразу все не скажешь. Если какие-нибудь тропические ткачики, там типа мадинок или тропические попугаи, это дело одно. А если... Вот, кстати, на Руси была такая традиция, очень долго она держалась, несколько столетий, ну, почти на нет сошла, это держать диких певчих птиц у себя в домах. Потом их выпускали на волю, на Благовещение выпускали птиц. И в дворянских усадьбах птицам даже отводили целую комнату. Эту комнату превращали в вольеру. Там жило очень много птиц, их кормили. Комната, конечно, была холодная. А потом на Благовещение открывали окна торжественно.
7 апреля, да?
Да-да-да, птицы улетали. Но была культура содержания. То есть знали, как держать, что этим, что давать, как кормить, чем подкармливать. И если мы дикую птицу, скажем, снегиря, или чижика, или щегла красивого, или свиристель, будем держать дома, то оперение у нее потускнеет. На морозе надо держать. На морозе же она становится пушистой. Вот это перышко к перышку. То есть птицу надо помещать в привычную среду ее обитания. С птицей ничего не будет. Эти птички живут где-нибудь на Чухотке у нас, где полюс холода, где минус 50. Это обычное дело зимой. И ничего, выживают, выживают. То есть там не мороз главное. Самое главное, чтобы животное было сытым. Если животное сыто, если оно здорово, но она победит мороз. Он в той же Якутии, да, якутские лошадки, которые когда-то одичали, это лошади, которые изначально водились намного южнее, а которые одичали, остались в Якутии. Минус 50, они там по лесам шастают. И ничего, они живут. А лошадь-то, между прочим, это не шерстистый носорог. Вот, а коровы? А якутские коровы? Тоже, это же ведь целая порода такая. Ну, им, правда, на выме надевают такие вот бюстгальтеры теплые.
А,
чтобы...
да?
Да, да. Чтобы,
чтобы молоко не замерзло.
Чтобы молоко, да, конечно. Вот, а так ничего. То есть они бегают, прыгают и согреваются, и не вымерли еще. Так что все нормально.
Так, хорошо. Кто у нас все домашний? Вот черепашки, они же впадают в спячку зимой.
С черепашками впадают.
Или тоже отдельный разговор?
Это отдельный разговор.
Еще один отдельный разговор.
Нет, Марин, в двух словах объясню. Да. С черепахами огромная беда на самом деле, да, потому что у нас очень часто покупают вот этих средиземноморских черепах или каспийских, вот самых обычных, да, и считают, что это черепах, который будет ползать по квартире туда-сюда, будет там жить где-то под шкафом, потом съест раз в год одуванчик. Вот вся беда заключается в том, что это обречь черепаху на... Это очень сложное животное. Вот это. Она просто будет мучительно долго умирать у вас. Год, а то, может быть, и два. Черепахе обязательно нужен зимний сон. Причем можно обмануть черепаху и устроить ей такую спячку осенью. Ну, скажем, где-нибудь в конце сентября, когда начинается прохладно, ящик с ней вынести на балкон, когда уже холодные ночи. И она очень быстро там заснет, и где-нибудь уже уже в ноябре, когда пошли вот эти хорошие минусовые температуры, мы черепаху заносим в дом. Угу. И черепаха думает, что она проспала всю зиму. То есть у нее на самом деле все нормально, все физиологические процессы нормально проистекают, потому что у нее был зимний период покоя, просто мы его сократили искусственным образом. Вот так будет черепаха жить долго. И ей нужно кварцевание обязательно. Ей нужно, ну, много чего нужно. Ультрафиолетовые вот такие лампочки.
Ой, мне тоже нужно кварцевание, Александр. И чтобы поспать дали. Месяц хотя бы. Я тоже буду тогда жить долго-долго. И счастливо, надеюсь.
Нет, ну и потом черепахе нужно же, понимаете, ей тоже ей нужно искать партнера. Ей нужно размножать. Стишок был замечательный, Энна Коц. Эй, хозяин, там, я ж прошу одного, где-нибудь вдалеке положите вверх с донышком миску, да? Ну, не надо издеваться. Кошку можно стерилизовать.
А черепаху никак?
Черепаху, ну, можно, но зачем это делать? Зачем издеваться над черепахой?
Ну, над кошками издеваемся.
Ну, над кошками издеваемся, да. Ну, почему мы над кошками издеваемся? Для чего люди...
Потому что мы жестокие, злые
Марина,
существа.
Вот ответьте мне на один вопрос. Зачем люди заводят кошку?
Ой, они такие прекрасные.
Вот, для себя.
Для себя.
Это чистейший...
Не для кошки, конечно.
Это чистейший воды эгоизм.
Да.
Мы заводим кошку, как игрушку.
А собаку что? Мы заводим для кого? Для дяди Васи? Тоже для себя.
Нет, Марина, собака, и там другая история. Вот тогда придется в пучину тысячелетий погрузиться. В тот самый момент, когда сформировался вид Canis familiaris, собака домашняя, да, и понять... почему мы приручили кошку, и почему то есть почему мы приручили собаку, и почему в нашем доме появилась кошка. Там не все по Киплингу на самом деле. Кстати, у Киплинга в оригинале кот, который гулял сам по себе, не кошка, а кот.
Вот. Ну, это более правильно, так оно и есть на самом деле.
Ну, это... Нет, ну, кошки тоже сами по себе гуляют. Вот... Я сейчас боюсь...
В дебри мы полезли.
Да,
такие.
Нет, просто у меня сейчас вот такая целая вселенная зависла, которую надо как-то уложить в эти в хронометражные рамки. Я думаю, как это сделать. Потому что люди пребывают в дремучем невежестве. Они думают, что кошки нас любят.
Да нет,
кошки
конечно.
Нас любят, кошки нас... И вот знаете, сейчас... Да, вы не правы, Марина, а вы знаете мой пусечка? Он скорую помощь вызвал, когда у меня сердечный приступ был. Он начал царапать дверь, у меня загорелся, у нас пожар был, он меня из огня вывел. Вам начнут рассказывать эти истории.
Да пусечка сам хотел, чтобы его вывели, вот и разбудил, и царапался.
У Меттерлинка, помните, синяя птица?
Да,
там
да.
Пес Тило и кошка Тилетта. И пес Тило, который готов был погибнуть за Титиль-Митиля, который пытался разоблачить эту Тилетту, а Тилетта наоборот, она хотела их погубить. И дети любили Тилетту. Они говорят: Тило, да пошел отсюда вон, Тилеточка, миленькая, иди сюда. Это вот Меттерлинку за это только надо было дать Нобелевскую премию, за то, что он первый, кто понял схему, вот этот любовный треугольник. Человек, кошка, собака. Это гениально, точно и гениально просто. Ваша пусечка, кусечка пришла к вам помурлыкать не потому, что она вас любит,
да
а вас трется,
хочет,
а потому что она хочет, чтобы вы ее почесали. Ей вот эрогенная у нее здесь зона такая, она хочет, чтобы вы ее почесали. Она легла вам на живот, потому что ей холодно, а живот у вас теплый. И не надо себе льстить, не надо думать. И именно почему, вот, кстати, как Пушкин сказал, да, там, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Это та же самая история с кошкой.
Да вы все про кошку рассказываете, то и к людям относится.
Конечно.
Ну, боже мой.
Кошки уже, кстати, кошатников больше, чем собак. Именно потому, что мы тщетно пытаемся завоевать любовь кошки, а собаку не надо завоевывать, она и так наша. Ну, собака пошла отсюда вон. Все очень просто.
Ой, с какой же мы темы сбились на эту? Так, я уже пытаюсь восстановить.
Да,
хорошо.
Наш давайте
все-таки каркас.
Да, давайте да. Все-таки.
Резюмируем
Марина.
Про холода, наверное.
Резюмирую про холода. Не надо бояться холодов, потому что, во-первых, они скоро кончатся. Знаете, как было написано на кольце у одного великого человека.
Все пройдет,
и это пройдет.
И вообще скоро май, как известно.
Май. Марина, он скорее, чем вы думаете. Поверьте, с каждым годом, особенно после 50,
тоже.
Уже эти мои только вот успевай головой вертеть.
Щелк-щелк-щелк.
Вот, так что это все кончится. Холодов не надо бояться. Гораздо сложнее в этом плане нашему саду. где очень много интродуцентов, растений с юга, но здесь мы уже с вами почти ничего не можем сделать, потому что, к сожалению, к огромному, помимо того, что холода, очень мало снега. Снега катастрофически не хватает. Укрыли мы, не укрыли, это всегда лотерея. Все, что сделано, то сделано. Дальше положитесь на Всевышнего и сыграем еще один тур, еще один кон в эту садовую рулетку. Да. Весной придем и посмотрим.
Это же интересно посмотреть, что Марина, выжило,
это безумно интересно.
Что нет и что будет.
Марина, это безумно интересно по одной простой причине, потому что здесь невозможно спрогнозировать. То, что должно было выжить 100 пудов, ты приходишь, оно сдохло, оно выпало. И то, что 100% должно было сдохнуть, потому что оно живет в Африке, там, в пустыне, в Сахаре, и вдруг приходишь, оно выжило. И бесстыжа цветет у тебя. Вот, сколько в моей практике такого было. И потом уже задним умом начинаешь. Ну да, конечно, потому что вот у меня была подкормка не азота содержащая, а калиевая, потому что она пошла не туда-туда, а потому что в начале лета было то. Это мы уже потом, задним ходом. Ни один великий ботаник вам не предскажет в этой садовой рулетке, пройдясь по вашему саду, что у вас выжжет. Ну, предскажет.
Но и не признается, что он не знает.
Нет, по-моему. Кое-что можно с такой долей вероятности, ну, вот это, скорее всего, сдохнет, это, скорее всего, сдохнет, это, скорее всего, сдохнет. Но везде можно промахнуться. Это безумно интересно и безумно увлекательно. Вот. Но, тем не менее, какие-то общие... Это не значит, что не надо ничего делать в саду. Конечно, надо, и надо проводить сезонные работы очень тщательно, и тогда мы резко повышаем шансы выжить всем, за кем мы ухаживаем. То есть надо проводить обрезку и санитарную обрезку, надо проводить подкормку, очень умную, мудрую подкормку, зная, для чего ты как подкармливаешь, да? Надо сразу знать, куда ты что сажаешь и почему сюда, где застаивается вода, где у тебя пригорочек, откуда какие ветра дуют. Это все надо знать.
Ну, я думаю, это тема уже нашей следующей беседы, где мы подробно все это разложим по полочкам.
Как скажете.
Вот. А пока мне остается только поблагодарить главного натуралиста нашей программы Александра Хабургаева, который предсказал, что морозы скоро кончатся, что все хорошо.
Марин, нет пророка в своем отечестве, все равно никто не поверит.
Ну, а я вам верю. И на этом мы прощаемся.
Всем всего доброго, не болейте.